Привет всем судовладельцам и виндузятникам. На дворе вечер пятницы, но я думаю, что вы успеете нас послушать хотя бы по пути в бар. Вот. Сегодня мы достаточно узким составом. Это один ведущий, второй, может быть, придет попозже, и наш гость Карен Товмасян.
Всем добрый день.
Да, расскажи, Карен, чем ты занимаешься? Коротенько, пожалуйста.
Да, я старший инженер в Uber. Я думаю, нет смысла рассказывать, что такое Uber. Я работаю в организации платежей, и я принадлежу команде, которая... Результаты работы которой вы, наверное, никогда не увидите в приложении Uber, но вы обязательно увидите Uber в новостях, если мы ошибемся, потому что моя команда руководит моделью платежных данных и платежными данными в том числе. У меня, если у вас когда-то было приложение Uber, и вы его не удалили, у меня есть ваша кредитка, зашифрованная, красиво заныканная, где положенная. И я собственной головой за нее отвечаю. Моя команда проходит ежегодно аттестации по стандартам, я сам эти аттестации прохожу, я руковожу инцидентами внутри организации платежей, и про это я и хочу сегодня рассказать.
Слушай, у меня тут возник вопрос немножечко не по плану, а когда Яндекс покупал кусок Uber, ему также, наверное, ушли кредитки вместе с зашифрованные российские пользователи, или ты не в курсе?
Я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку уже не вижу. То есть, смотри, во-первых, я не знаю ответ на этот вопрос, если честно, потому что сделка произошла задолго до того, как я устроился в Uber. Но если бы я знал, то я бы, наверное, предположил бы, что пользователи, которые перестали быть на платформе Uber, их данные были уничтожены. Во-первых, потому что их незачем держать. Но подробности я тут не могу сказать. Я просто... Меня не было, когда эта сделка была совершена.
Мне скорее взыграло любопытство, как это в целом может быть технически осуществлено.
Я могу так сказать. Я могу сказать, что это зависит от контракторских отношений между предприятиями. То есть, если гипотетически сейчас Uber продаст свой бизнес в стране какому-то крупному, абсолютно не монополисту, ни в коем случае не монополисту, то здесь... абсолютно не монополист может принять решение. Если он скажет, что вы вообще не должны существовать в этой, ваш бизнес не должен существовать в этой стране, а значит и не должно быть возможности пользоваться вашим продуктом в этой стране, то вероятнее всего данные будут уничтожены. То есть Uber как субъект многих законодательств и государственных стандартов, также стандарту GDPR, который, если нас кто-то слушает, кто работает в Европе или живет в Европе, знает про этот стандарт, который подразумевает право потребителя сказать «удалите меня», и Uber этому требованию будет следовать. У Uber есть системы, которые занимаются буквально тем, что они вычищают пользователя отовсюду. Поэтому данные, которые применимы к личным, они будут удалены. Касается ли это платежной карты? Вот тут хороший вопрос, потому что платежная карта сама по себе, она... является персональными данными. Но если ты в теории дашь свою банковскую карточку своей супруге, и она ее добавит в Яндекс.Такси, и эта карточка, конечно же, будет зашифрована, она будет затокенизирована и записана в систему токенизации. Вопрос большой, это твоя карточка или ее карточка в момент, в глазах Яндекс.Такси того же. Вот, но у меня на этот вопрос ответа нет, потому что я не сотрудник Яндекс.Такси, я не знаю, как они это делают.
Как у вас сложно это все в платежах?
Да, это очень-очень проклято все. Мне так нравится здесь.
Я понял, это был очень хороший вопрос на разогрев, судя по всему. Хоть да. И спонтанный. А почему ты решил с нами поделиться рассказом про инциденты? Или инциденты? Вообще, как правильно и зачем?
Правильно говорить инцидент. Я хотел побольше рассказать. Во-первых, потому что у меня есть несколько историй, которые я просто не могу больше держать в себе. Я работаю обзорщиком, то есть я в своей организации платежей, подорганизации, платежи большая довольно организация, у нее есть там несколько подорганизаций вот крупных, и я в одной из этих крупных модератор инцидент-ревью. И через меня, естественно, проходит очень много инцидентов, то есть каждую неделю я изучаю там от 5 до 10 инцидентов и выбираю, какие должны быть рассмотрены. У меня там есть свои критерии, я про них расскажу. И каждый разбор такого инцидента накладывает очень печальный отпечаток. То есть ты читаешь, что произошло, ты читаешь, почему произошло, и ты понимаешь цепочку последствий, цепочку принятых решений, которые поступенчато подвели к этой катастрофе. Ну, в некоторых случаях это реально бывает катастрофа. И это реально дает ПТСР. То есть до меня в моей организации было 3 ведущих инцидента, и они все уволились. Я решил, что я сломаю это заклятие, стал ведущим инцидентов, и в один момент я был готов уже взять отпуск по выгоранию, потому что просто ты читаешь каждый инцидент, ревью, каждый постмортем, и после него становится ну, физически грустно. То есть ты не хочешь работать, у тебя не возникает желания работать никакого. Вот поэтому я хочу передать этот вирус всем остальным, ну и заодно рассказать пару интересных вещей.
Интересно, куда ушли твои предшественники?
Они ушли туда. Так, подожди. Один ушел в военку. То есть он сейчас, если он там сейчас инцидент ревью проводит, там, наверное, еще жестче. Он в военку ушел американскую. Второй ушел из платежей, он ушел в HR. Третий ушел в другую аргу в Uber, и сейчас он ушел из Uber вообще. То есть он ушел с платежей, конкретно его ушел в другую команду, там ему не пришлось этим заниматься. И потом вот недавно он вообще из Uber ушел.
Какая прелесть. Какие интересные карьерные треки у всех. У тебя есть шанс прям прописать креативный трек после такого.
Да. Ну, пока я вывожу. То есть многие инциденты уже не вызывают такого. То есть уже, если сначала ты думал, твою мать! А сейчас ты смотришь и такой, ну окей, бывает.
Ты знаешь, это как взгляд на 2000 ярдов, по-моему, это называется, да? Типа сквозь пустоту вот эту, сквозь вселенную, когда...
Нет, это фильм такой?
Нет, но это есть у военных, типа, которые там видели войну и катастрофу, что он смотрит там сквозь время и пространство, там взгляд там, на 2000 ярдов, как так это называется, что тебе уже все равно, что ты не видишь ничего.
Нет, не могу сказать. Но у меня, я не знаю, можно ли это назвать взглядом на 2000 ярдов. Когда я открываю инцидент, я обычно смотрю, из-за чего он произошел. То есть моя задача как модератора выбрать, какой инцидент будет отревьюен. Отревьюен, какое слово, красивое русское слово. Какой инцидент на разбор полетов пойдет. Потому что, когда я отношу этот инцидент на разбор полетов, и это значит, что соберется организация там, в более 100 человек, из них там наверняка минимум 30 подключится к встрече, и один человек будет рассказывать про то, что произошло. И задача, это довольно дорогая встреча на самом деле. И моя задача, чтобы эта встреча прошла максимально полезно. Как для того, кто будет представлять инцидент, кто будет проводить разбор полетов, да, кто будет рассказывать про проблему, так и для тех, кто это будет слушать. Поэтому, например, некоторые очевидные инциденты, когда поставщик платежных данных чихнул, мы это не разбираем, потому что если в стране X используется поставщик платежных услуг X, и этот поставщик сломался, и другого поставщика в этой стране нет, Uber ничего не смог бы с этим сделать, в теории. Да? Не только Uber, в принципе, никто не может с этим ничего сделать. Если в России сломается НСПК, то никакой ни Яндекс.Го, ни любой другой там, поставщик услуг не сможет это пережить. И тут нечему учиться. Да? Можно, конечно, предложить расплачиваться наличкой, я не знаю, в принципе, такое возможно, но каких-то механизмов защиты от такого нет. Поэтому такие инциденты мы, очевидно, не станем разбирать. А какие-то инциденты, которые показывают системные проблемы, и я могу такие рассказать, что прям волосы дыбом будут, то его обязательно надо рассмотреть, потому что я не единственный модератор, да, есть модераторы выше уровня меня, есть выше уровня, например, там core сервисы, так называемые, это в принципе все фундаментальные системы, которые обслуживают там бизнес Uber. Есть глобальный инцидент ревью, где буквально гендиректор слушает то, что ты рассказываешь, вот. То есть, то ревью, которое я провожу, если инцидент был очень жесткий, то такой разбор полетов помогает подготовить инцидент к презентации еще выше. И у меня был такой инцидент, который презентовал мой коллега, далее я презентовал ее выше уровнем, и другой более высокоранговый инженер представлял этот инцидент там, правлению.
Как-то прям жестко. Давай мы положим по поводу какого принятия решения... По поводу участия на стек, вот, и вернемся к следующему, к нашему плану. Вот. Вообще хотелось разобраться, что такое инцидент, что такое проблема, что такое алерт, что такое бага, как вообще с этим жить.
Да, и у меня есть ответ на этот вопрос. Я прям сегодня утром сидел и думал. Вот давайте, у нас нет видео, к сожалению, я вот очень надеялся, что я смогу показывать это визуально, но если кто-то сейчас нас слушает и желательно не за рулем, если за рулем, то не делайте этого. Предлагаю закрыть глаза и представить себе дата-центр. Неважно, какой, облачный, не облачный, вот дата-центр. И внутри этого дата-центра стойка. В стойке железная машина. Большая такая, красивая, может и небольшая, и некрасивая. И внутри этой машины установлен Nginx. PHP, FPM какой-нибудь, там, я не знаю, мускуль внутри этой машины. В общем, такой, я не знаю, для старичков такой ламп-стек пусть будет. Ну или мена-стек, или как он называется. И на этом компьютере, на этой вот, в этом Linux, на этом Nginx, на этом PHP, на этом мускуле вертится бизнес-конторы. Ну, некой конторы. И эта машинка сгорает. Ну, что-то у нее там по питанию выгорело, и она сломалась. Вот она не включается. Мы можем назвать это инцидентом? Наверное, можем. Потому что бизнес эффективно встал. И после разбора полетов мы принимаем решение, что мы вынесем какие-то части этой железки на несколько. То есть у нас будет отдельный сервер, там, в котором мы положим базу данных. Отдельный сервер у нас будет, куда мы поставим там, Nginx. А может, мы еще там балансировщик какой-то спереди поставим. Поставим PHP там, на другую железку. У нас теперь три машины. А потом у нас сгорает машинка мускуль. И будет ли это инцидент? Ну, конечно, да. Потому что если базы нет, то и, наверное, и работы нету. Хорошо. Мы принимаем решение, что мы задублируем мускуль. Мы задублировали мускуль, мы можем аварийно переключить из клиента с основной базы на резервную. И, допустим, мы это сделали. И теперь у нас снова сломался главный мускуль. Будет ли это инцидентом? Вот уже, скорее всего, нет. Это будет уже штатная ситуация.
Подожди, а не будет ли это аварией? Ну, то есть, точнее, не будет ли это проблемой? У нас же...
Будет ли это аутейджем? Как правильно по-русски аутейдж сказать? Наверное, аварийная ситуация, да? То есть, если у нас есть резервный сервер баз данных, но основной сгорел, это, наверное, аварийная ситуация, потому что у нас мы потеряли резервирование, по факту. Пока мы его починим. Это, наверное, это да, это аварийная ситуация. Но будет ли она инцидентом? Нет, потому что бизнес продолжает работать как обычно. То есть, здесь важная деталь. Бизнес продолжает работать. Бизнес продолжает работать. Потребители могут заказывать какие-то услуги. Внутренние сотрудники, офисные сотрудники могут делать свою работу. То есть бизнес от этой аварийной ситуации никак не страдает. Да, айтишники там с горящим задом бегают, пытаются там восстановить железку. Либо там, не знаю, арендуют другую там. Но это является аварией. Но это не является инцидентом.
Я тут быстренько погуглил, даже ITIL говорит, что инциденты это именно сбой в работе сервиса. Вот. То есть проблема может привести к сбою в работе сервиса, но может не привести, как в нашем случае.
Да, а теперь вот смотри, давай сейчас я по ITIL очень сильно стукну. Вот представь себе ситуацию. Баг безопасности позволяет тебе фальшивые карточки оплачивать услуги с фальшивой карточкой, с ненастоящей карточкой. PSP, поставщик платежных услуг, тебе отбивает запросы, но ты можешь продать товар потребителю. Просто ты не берешь с него деньги. Сервис работает. Потребитель счастлив, я уверен. Потребитель вообще пипец как счастлив, что бесплатно себе что-то приобрел. Мы можем это назвать инцидентом?
Хороший вопрос. Я думаю, что да.
Вот по ITIL мы не можем, вот по ITIL как будто бы мы не можем, да, потому что сбоя в сервисе нет. А по факту это инцидент, потому что бизнес пострадал, бизнес потеряет деньги. Вследствие этого бага бизнес теряет деньги.
Мы можем опубликовать список, где можно карточки подсмотреть?
Ну, я уверен, если зайти в Darknet с парочкой биткоинов, можно будет посмотреть, какие карточки были опубликованы. Конечно же, я не знаю, где их искать. Зачем мне это? У меня настоящие есть.
Плохие советы в эфире IT-радио.
Не повторяйте это, пожалуйста, дома. Трюки выполнены профессионалами. Вернемся к инциденту. Что является инцидентом? То есть инцидент, связанный с работой сервиса, когда потребитель от этого страдает, 100% считается инцидентом. Но инцидент любого рода или баг любого рода, который привел к проблеме бизнеса как такового, мы тоже считаем, что это инцидент. И я могу назвать два инцидента, которые вот например, вот по книжке для меня. Есть, если у вас есть банковская карточка, сзади нее есть трехчисленный пароль. Это так называемый CVV-код, Card Verification Code. Этот пароль, этот трехчисленный пароль, конечно, это громко связано, этот код используется для подтверждения владения этой карточкой. Когда вы расплачиваетесь банковской карточкой онлайн, вылезает красивая форма, она еще называется 3DS-форма. 3D Secure форма, где вас просят ввести этот трехчисленный пароль, а иногда еще вас бросает на сайт банка, чтобы вы там одноразовый пароль ввели. Эта карточка использует, этот трехчисленный код используется для одной задачи – подтвердить владение карточкой. Это означает, что на момент того, как вы заполните форму, карточка у вас в руках. Вы ее держите. Вы по-русски, по-английски это будет in possession, по-русски я не знаю, как будет правильно. И других задач это не выполняет, этот код не выполняет. И одним из инцидентов, который я когда-либо вообще разбирал в своей карьере, был инцидент, когда люди могли оплачивать услуги без CVV-кода. Это означает то, что ты мог в интернете просто набить... Во-первых, ты мог набить просто случайные 16 символов. 16 чисел, прошу прощения, не символов. Тем самым угадать карточку. Это означало, что ты мог просто найти случайную карточку в интернете, а у нас люди любят фотографировать карточки очень сильно. Это означало, что ты мог просто посмотреть у кого-то карточку, и без какого-либо подтверждения ты мог ее забить. И тут начинается самый сок. Да? В Америке, например, CVV-код не требуется. 3D Secure не является обязательным требованием в американской системе, платежной системе, только в европейской. И в Америке очень, из-за этого очень много фрода присутствует. И если такая система, которая внутри предприятия существует, перестает так работать, перестает проверять на CVV, для этой конторы тоже считается инцидент. Хотя, опять же, услуги как таковой нету. И ты попробуй еще докажи, какой трафик из этих запросов был легитимный, а какой нет. Как такие инциденты решаются, я тоже могу там рассказать уже потом. Но мы усвоили сейчас, что у нас есть инциденты, которые привели к тому, что страдает бизнес, как потребитель и бизнес. Это первая классификация. Вторая классификация, когда непонятно, страдает ли бизнес или нет, да, но система ведет себя не соответствующим образом, и это влияет на ведение бизнеса. И вот это вот наиболее сложная часть. Если я сейчас попробую ужать весь свой этот монолог душный в одно предложение, в моем предприятии, на моей практике, инцидентом называется та проблема, которая, вот сейчас будет сложно сформулировать, кстати, которая может влиять на бизнес, вероятнее всего оказывает влияние на потребителя, вероятнее всего влияет на выручку, и, возможно, является внутренней проблемой, которая не решится сама собой. Вот это тоже важная деталь. Если сервер чихнул, ну, пакетики упали в сети, это TCP протокол все обратно вернет. То есть, как бы на то он и придуман был, чтобы потерю пакетов выживать. Но если проблема сама себя не решает, или хуже того, она пропала, но мы не знаем, почему, это обязательный инцидент.
Слушай, у меня есть вопрос тогда. Во-первых, про 3D Secure. 3D, это, наверное, расшифровывается как 3Digital, да, трехцифровой же получается, если проверять.
Ой, я проверяю. Не помню, кстати, вот не это хороший вопрос. 3D Secure, я сейчас прям даже посмотрю, мне интересно.
Да, вот. Еще небольшой дисклеймер, наверное, про карточку. Хорошую же форму все-таки вставляют в валидацию, хотя бы, чтобы это были не случайные числа, да, там же у тебя номер карты как-то, это как их контрольная цифра, которая проверяет. Хэш-сумму, не хэш-сумму, как это правильно называется?
Чтобы я случайно... Во-первых, логично было бы поставить какие-то проверки на ретрай. Как часто посылается из этой формы, с этого конкретного IP-адреса, с этого конкретного клиента запрос? Как часто, вот, например, если один клиент, легитимный клиент, не будет посылать 100 запросов в секунду с случайным набором чисел? Это самый дешевый способ отбрить, кстати. Просто проверяем по рейт-лимиту, по клиенту и так далее. Кстати, 3D Secure — это как будто бы просто красивое название, у него нет расшифровки. Ладно. Второе, что можно проверить, да, касательно проверки номера карточки, вот тут уже сложнее, потому что есть BINы, да, это Bank Identification Number, это первые 6 чисел банковской карточки, они принадлежат банку, то есть это такой код банка уникальный. Было бы хорошо там лет 5 назад, но сейчас, например, есть 8-численные BINы. И есть 12-численные бины. И вот как это уже принять, уже становится сложно. Опять же, нужно поддерживать у себя в системах реестр этих самых бин-номеров. И это не самая легкая задача, к сожалению.
Смотри, еще вопрос тогда про именно инциденты. Если инцидент — это то, что влияет на бизнес, условно, да? Представим себе ситуацию, что у меня в 2 ночи что-то упало, в 3 ночи само поднялось, но я знаю, что в 2 ночи ко мне никто не приходил из клиентов, и, ну, как бы в бабле я не потерял. Это все еще инцидент же, да?
А это гипотеза, что никто в бабле, прошу прощения, не потерял?
Ну, типа, я знаю по статистике, что там с 2 до 3 ночи ко мне там приходят на сайт за покупкой 0 человек.
Хорошо. У нас есть гипотетическая ситуация, что в 2 часа ночи что-то произошло, что-то упало, в 3 часа что-то поднялось, и при этом бизнесу от этого ни горячо, ни холодно было.
Да, все так.
Это очень сомнительная ситуация, что что-то упало, тебя разбудило, но при этом ничего не было, но тогда это бизнес as usual опять. Вообще изначально, как бы, хороший вопрос, а зачем вообще он должен был тебя будить в первую очередь? Ну, упало и упало.
Давайте разберемся. Вот сейчас у нас в ВКонтактике упала трансляция, но при этом есть резервный линк, где все работает. Это все-таки инцидент или нет?
Инцидент, 100%, конечно.
Все, пошел ликвидировать.
Да. Прекрасная интеграция. Хорошо, мы определились с тем, что такое инцидент. У нас есть в плане понятие инициации инцидента. Вот. Mm-hmm. Что это такое вообще? Что ты хотел сказать этим?
Да, значит, когда мы готовились к этой встрече, я, кажется, вопрос формулировал, как принимать решение и инициировать инциденты. Это мой любимый вопрос, потому что есть инцидент, который запускается в тот момент, когда пришел алерт. И это решение, оповещение аварийное пришло, я постараюсь поменьше англицизм вставлять. Есть мониторинг, есть оповещение, инженер на дежурстве, получая, у него пищит телефон, что-то упало. Он уходит разбираться, и по мере того, как он разбирается, он понимает, что бизнес страдает, страдает потребитель. Есть реальная проблема. В этот момент, если я, например, дежурный, у меня есть волшебная кнопочка, я могу ее нажать, и из моего оповещения создаться инцидент. У нас есть такая автоматика удобная. И это тот пример инцидента, который инициируется в тот момент, когда мы знаем, что есть проблема, она серьезная, нам ее придется решать. Это решение, как правило, принимает дежурный инженер. У каждой организации есть свои правила, которые это регулируют. У нас есть также стандартные правила, которые это регулируют. Например, если инцидент не был решен за одну минуту, то и требуется дальнейшее участие людей, то нужно запускать инцидент. Более того, инцидент также используется как аргумент, когда нужно разбудить другого дежурного, да, там нужно пойти кого-то разбудить. Без инцидента, как правило, некоторые могут отказаться прийти на помощь, сказать, если нет инцидента, я посмотрю, когда будет рабочий день. Это такой счастливый путь, я не знаю, как это по-русски правильно сказать, это хороший сценарий, счастливый сценарий, когда инженер бы узнал из мониторинга, что что-то случилось. Он увидел, что это серьезная проблема, она попала под классификацию инцидент, классификации инцидентов свои какие-то есть, да, там мы уже их только что перечислили, да, что является инцидентом. И он был создан, да, из, по сути, полуавтоматически, да. Есть другая ситуация, когда во время разбора бага инженер занимается изучением, он читает, анализирует логи, он смотрит исторические данные, он смотрит там метрики по конверсии, и он обнаруживает, что этот баг, оказывается, блокирует, я не знаю, там 2% трафика из какого-то города и блокирует уже на протяжении очень большого количества лет. Вот это вот самые мерзкие инциденты, потому что во время разбора, то есть что, к разбору сейчас приду. Что делает инцидент, что делает инженер, который это обнаружил? Он идет в инцидент-менеджер и создает там инцидент. И указывает даты старта инцидента, либо тот самый релиз, который, вероятнее всего, это предоставил, то есть это может уходить на долгое время вперед. Это может быть как бэкэнд релиз, да, который выкатился через CI/CD. Это может быть и мобильный релиз, который ушел там в App Store или Google Play Store какое-то время назад. Либо это может быть там веб какой-то, либо это может быть эксперимент, который был запущен, это не так важно. То есть инженер в этот момент ставит даты начала инцидента аж 1000 лет назад, потому что когда эта фича была запущена. И это означает, что это вручную выявленный инцидент. Это означает, что у команды или у организации не было вообще никаких инструментов, чтобы об этой проблеме узнать. И если бы инженер не ковырялся бы в баге, мы бы об этом и дальше не знали. И есть третья, самая наиболее ублюдская категория инцидентов. Это когда про инцидент узнается из Твиттера, вот буквально. Из Твиттера, из Реддита, то есть проблема, она есть у большого количества людей, а о ней Uber или кто-то другой, неважно кто, узнает из соцсетей. Это означает, что никаких механизмов оповещения нету, никаких механизмов мониторинга нету. Такие инциденты, к сожалению, иногда случаются, по ним есть очень качественные, красивые постмортемы, но вот по инцидентам, которые были выявлены вручную, решение принимается на базе того, сколько людей об этом страдает, и действительно это и показывает системную проблему. То есть какая-то серьезная проблема, которая сама с собой не уходит, ее надо решать. Вот это и является критерием решения инициировать инцидент.
Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу про проблему в 2 ночи, все упало. То есть, инцидент может быть не инициирован, да? То есть, дежурный проснулся, видит, что никого нет, все починилось, и типа окей.
Ну вот я бы к этой задаче так не подошел. То есть я бы точно завел тикет, потому что в 2 ночи что-то упало, да, вот опять же, да, что упало, что это была за система, которая упала? Это был какой-то, не знаю, третий сортный сервис, который просто в пакетном режиме что-то обрабатывает ночью. Если он одну ночь не поработает, ничего страшного, ну окей. Если это какой-то внутренний клиент, внутренний сервис, которым никто не пользуется в нерабочее время, ну тоже окей.
Кнопка «Добавить в корзину» на интернет-магазине, например.
То есть ты хочешь сказать, что с 2 до 3 ночи никто не мог добавить в корзину?
Да, но я знаю, что на меня, ну то есть я вижу, что у меня трафика не было, что ко мне никто не пришел с 2 до 3 ночи.
Откуда ты знаешь, что к тебе никто не пришел?
По мониторингу, по статистике.
Откуда? У тебя же кнопка не работала. Может, у тебя и мониторинг не работал?
Не-не, у меня открывается сайт, но в корзину, ну, типа, я вижу, что у меня 0 посетителей на сайте были с 2 до 3 ночи.
То есть с 2 до 3 ночи никто не... Нет, это инцидент. Да. Я бы это сделал внутренним инцидентом, потому что здесь вот, кстати, вот это аргумент, кстати. Это хороший аргумент. Объясню, почему. Если случилась проблема и ничего не произошло, это тебе просто повезло. Ну, объективно, да? То есть конкретно в этот день с 2 до 3 ночи никто не зашел. Если класс обслуживания подразумевает, что с 2 до 3 ночи ты должен работать, это инцидент, просто у него ниже уровень. Про уровни мы тоже, по-моему, должны обсудить еще. Но это все еще инцидент, просто инцидент ниже уровня. И то потому, что фартануло, прошу прощения.
Хорошо, ладно, поехали дальше по плану. Вот нам не фартануло, вот у нас все развалилось. Вот мы начинаем починку инцидента. Господи, я когда-нибудь...
Да, вот тут...
Да, начну говорить. Да.
Инцидент. Мы начинаем починку инцидента. Во-первых, есть уровни эскалации. Я дежурный инженер, у меня пропищал мониторинг, я пошел разбираться. Я иду по ранбуку мониторинга и пытаюсь его починить. Ой, по ранбуку мониторинга. Нет, по ранбуку, который у меня по этому оповещению есть, я по нему иду, прохожу шаги по сценарию. У меня базовый сценарий — это либо откатить релиз, либо переключить на резервный регион, либо... ну, там другие какие-то, другие механизмы тоже есть, там почистить очередь, ну, то есть, неважно. Если я путем этих ручных действий решил проблему, хорошо. Тогда на инцидент-ревью будет просто обсуждаться, что это был за релиз или что это был за регион, почему он сломался. То есть, это будет разговор обсуждаться именно предметно от корневой причины инцидента. Но, допустим, мой ранбук не работает, либо я не понимаю, что происходит. Я могу доэскалировать до своего бэкапа. То есть есть такая, в моей команде, например, 2 дежурных, один первичный, второй вторичный. И первичный инженер, как правило, всегда первым реагирует на проблему. Вторичный, если что, на подхвате. Если, например, второй инцидент в этот момент произойдет, у нас такой тоже был, к сожалению. Рекорд пока 3 инцидента за раз. И дежурный второго дежурного, если мне нужна помощь. Я могу... Далее идет следующее. Я могу эскалировать до команды, которая, как мне кажется, является причиной этого инцидента. То есть я могу их разбудить. Я могу эскалировать до своего руководства. И у меня еще в конторе есть группа, группировка, я даже не постесняюсь это слово, особо привилегированных инженеров. Это такая универсальная пожарная команда, у которой есть вот этот вот в конверте запечатанный красной ниткой вышитый конверт, в котором написано, что делать. И если я не могу разобраться с проблемой сам, я иду к ним. Я эскалирую проблему до них. И вот у этих ребят, у них есть карт-бланш, который позволит разбудить вообще кого угодно. У них есть карт-бланш, который может выключить систему. То есть здесь может быть принято решение, что если сервис не работает, лучше его выключить, чтобы потребители знали, что он не работает.
Позвольте забежать вперед, инцидент был устранен. Какие мои дальнейшие действия? Написание отчета? Разбор ситуации?
Подожди, ты слишком вперед, я тут хочу докопаться. Ты сказал, что ты можешь разбудить руководство, но при этом потом ты добавил, что есть пожарная команда, которая может разбудить всех. Ты какое руководство будешь? Свое непосредственное только?
Я могу разве что эскалировать, то есть... Мне лично не приходилось, то есть я могу так сказать, мне не приходилось будить моего руководителя ни разу. Но руководитель стоит третий линии эскалации. У меня было обратно. У меня бывало такое, что до моего руководителя эскалировалось, потому что первые 2 инженера не могли, ну, неважно почему, они до них не доходило это оповещение. И он потом эскалировал до меня, потому что я очень вызываю доверие у людей. Вот. И хотя я не был дежурным, у меня было 2 раза, когда меня призывали. Уже три раза меня призвали на инцидент, на разрулили инцидент ночью, хотя я не был дежурным даже. Я могу поднять до руководителя, если мне нужно от него как от руководителя получить помощь, но, скорее всего, я пойду к пожарной команде.
Просто у меня вспомнилась старая замечательная байка, что любой инцидент будет починен за 7 часов 59 минут, если в цепочке эскалации написано, что через 8 часов проблем звонит директору.
Инцидент чинится автоматически, чтобы не звонить директору?
Ну, в смысле, что команда соберется, напряжется, и за 7 часов 59 минут любое починит, лишь бы звонок до директора не дошел.
Я знаю другую байку, тоже не самую красивую, что в компании Amazon Web Services очень часто не создают инциденты, потому что в таком случае придется платить неустойку. И поэтому некоторые проблемы существуют, саппорт говорит, что все хорошо, хотя потребители видят, что есть проблема, и только потом нехотя создается инцидент, и потребителям возвращаются деньги за нерабочий сервис.
Там как раз в записи, пока мы пишем подкаст, там Яндекс.Облачко немножко приуныло, поэтому мы, да, тоже очень рады сегодня.
Давайте передадим им привет и узнаем, есть ли у них инцидент на этот счет.
Вроде как
или
есть.
Или инцидент.
Я не смогу сегодня определиться, я чувствую. Ладненько, мы все собрались, мы все починили. Кто решает, что мы все починили? Когда закрываем?
Вот это другой хороший момент. То есть жизненный цикл инцидента. Стадия, инцидент – это state машин, да, машин состояний. Его начальное состояние, его, не суще... его начальное и его конечное состояние, его не существует. Его старт, второе состояние, он случился. Третье его состояние – это его пытаются остановить, то есть остановить кровотечение. Давайте вернемся к примеру, когда у нас есть одна единственная железка, которая, в которой все. И вот это состояние, по-английски это будет mitigate, да, там, давайте по-русски скажем просто остановить кровотечение, да, то есть помочь бизнесу снова работать хоть как-то. Митигация инцидента, мы поднимаем эту машину, мы поднимаем базу данных в ней, мы поднимаем Nginx, PHP, все это поднимаем, все, вроде запросы идут, вроде потребители могут заходить что-то делать, да, класть товары в корзину. Но мы знаем, что у нас есть, что она может отстрелить снова. Например, мы, если поставим какой-то пакет обновления, да, там нам нужно поставить, если мы поставим, оно опять сломается. И вот инцидент считается окончательно решенным, когда и сам инцидент не влияет больше ни на что, да, то есть проблемы больше нет. И его корневая причина, которая может снова укусить за зад, тоже решена. Например, региональное переключение, да, аварийное переключение, регион отвалился, мы переключились на другой. Предыдущий регион все еще не работает. Мы оперируем на втором регионе, потребители могут работать, у них все хорошо, мы можем работать, у нас все хорошо, но у нас все еще нет первого региона. Если откажет второй регион, нам жопа. И вот в таком случае только восстановление оригинального региона является окончательным завершением проблемы, окончательным закрытием инцидента, когда он, так говорится, resolved.
Давай попробую для сисадминов немножечко упростить. Вот у вас есть RAID 5, вы можете потерять два диска. Один вы потеряли, пока идет ребилд массива, у вас все еще инцидент.
Как ты сейчас унизил вообще сисадминов, однако.
А что бы и нет, как бы. Почему бы не разнообразить?
Давайте обидим тех, кто нам не может ничего сказать. Вот, а ты хорош.
А они могут написать нам в комментариях. Нет, сетевиков обидеть сегодня нет, нам все-таки трансляцию надо поддерживать, да, поэтому сетевиков мы пока оставим.
Да. Это состояние инцидента, вот возвращаясь, да, вот мы решили вопрос, все, у нас мы вернули обратно систему в здоровое состояние, она по сути в том же состоянии, в каком она была до этого, она полностью функционирует, все регионы доступны, все системы здоровы, все диски поменены, все рейды перестроены, все хорошо. После этого я могу ответить на вопрос Антона, что происходит далее? Далее идет поиск корневой причины. И вот это, наверное, самое сложное упражнение из всех. Когда надо понять, что произошло, как произошло, почему произошло. Потому что от этого в первую очередь зависит ответ на вопрос, а что мы будем с этим делать дальше. И я не знаю, наверное, на примере дисков это все легко. Диск просто сгорел. Я так понимаю, ты приводил пример обычных HDD-дисков, да?
Да, классических.
У них есть магнитная такая каретка, сейчас помоги мне, я забыл уже железо все. У нее есть магнитный диск, у нее есть каретка, она крутится постоянно, да, нон-стоп. У нее есть естественный износ. Через какое-то количество лет он сломается, все, как бы, тут ничего с этим делать нельзя. Он постоянно в движении, он сломается. Естественный износ. У такого инцидента довольно простая корневая причина. Диск сломался, потому что устарел. Решением долгосрочным этой проблемы будет поставить новый диск. Можно, конечно, усложнить и сказать, давайте переедем на SSD, но у меня нет гарантии, что у SSD нет естественного износа. У них тоже есть естественный износ. Можно еще вот такой фоллоуап смешно сделать, да? А вот, а что это у нас жесткие диски? Давайте купим хранилище у тех, кто за нас будет жесткие диски менять. Чтобы нам какой-то контракт дали там в 309-ок. Вот. Это тоже такой фоллоуап неплохой, кстати.
Да, слушай, это, кстати, тоже вариант 309-ок. Вот, по крайней мере, мы переложим зону ответственности. Да, смотри, ты очень важное слово сказал. английская правда, митигировать инцидент. То есть у нас инцидент возникает в случае проблемы, да, там, или бага. То есть я хочу проговорить, что мы сначала устраняем проблему, да, приводим бизнес в чувство, а уже потом занимаемся разборами полетов. Есть ли регламент, как правильно устранять проблему? Ну, то есть вот мы понимаем, да, что иногда можно зайти прямо напрот руками и что-то прям пофиксить руками, если есть такая возможность. Или мы должны там проходить прям по полному циклу вот это все там.
Хороший вопрос. Есть регламент мой, прописан в моем ранбуке, когда я получаю оповещение. Там написано, что я должен делать. Там буквально написано, там ссылками написано, что я должен сделать, куда я должен пойти. Прям пошагово, скрипт. Например, стандартный burn rate alert. И вот, я не знаю, имеет нам смысл рассказать нашим дорогим слушателям, что такое burn rate alert?
Ну, давай закинем для разнообразия.
Давайте вот кратко, вот, ребят, представьте, что у вас есть сервис, который обслуживает там с классом обслуживания доступности там 3.9, например. Это, по-моему, 8 часов в год он может лежать. Burn rate alert считает соответствие 200-х и 400-х ошибок, 200-х, 300-х, 400-х кодов к 500-м. И 500-е считает как процент аварий, и как только степень 500-х увеличится из-за того, что есть риск того, что вот это вот 3.9 вы не выдержите, происходит оповещение. То есть burn rate alert, он показывает, насколько сильно вы сжигаете свое допустимое количество времени или там запросов, которые вы можете не работать. Так вот, у меня есть этот самый burn rate alert. Он мне оповещает, что на сервере X, на endpoint Y слишком много 500-х. Или там мне клиентских ошибок слишком много, у меня такие алерт тоже есть. Я иду по моему ранбуку, у меня будет ссылка на мониторинг, ссылка на логи, ссылка на сам ранбук. И я внутри этого ранбука увижу, скорее всего, следующее. Там будет первое, что будет сказано. Если сейчас происходит развертывание сервиса, остановите и откатите его. И я пойду в свою CI/CD-каталку и первым делом посмотрю, если там происходит релиз. Если он там происходит, я его остановлю и откачу. Далее, если идет какое-то добавление конфигурации, а это идет через фичи-флаги, да, тоже откатить, отменить и откатить. Я точно так же по этому же регламенту пойду. То есть я пойду по своему сценарию. А вот что касается зайти руками что-то сделать, такое мне тоже приходится делать, если это, например, не сервисный инцидент, а инфраструктурный. Вот у меня у моего коллеги был инцидент, он ходил и руками в Амазоне что-то ковырял.
Ну, то есть это нормальная практика, сделать хотфикс руками, потом там в Terraform, в Ansible добавляем.
100%. То есть вот здесь тоже хорошее замечание. Если я пошел в Amazon и мышечкой кликнул, чтобы починилось, это митигация инцидента, я остановил кровотечение. Но перманентным решением инцидента будет, когда я пойду и восстановлю состояние там в условном Terraform, CloudFormation, неважно что.
Потому что я почему это подсвечиваю, я часто вижу, что товарищи, коллеги по цеху любят сразу делать начисто. То есть у тебя авария, они идут там в Terraform, правят по полному циклу. Я всегда там стараюсь с этим бороться и объясняю, что неплохо бы все-таки сначала починить проблему любым способом практически, вот, а потом уже наводить красивости.
Я могу на это ответить, дать очень хороший совет вот таким коллегам, которые любят все делать по красоте. Ранбуки надо держать обновленными, да, инструменты должны быть. Но главный враг инцидент-командера, так называемого, да, который разрулит инцидент. Как ты думаешь, Миша, это кто? Вот главный враг инцидент-командера во время инцидента, кто это?
Тот, кто чинит.
Нет, ну хорошо, давай обратно. Что? Давай я его помогу. Что?
Автоматизация.
Нет.
Время?
Время. Главный враг инцидент-командера — это время, оно тикает. Чем дольше инцидент существует в аварийном положении, тем больше потребитель страдает. Вот давай я тебе сейчас дам немножко данных. Чтобы немножко напряглись, да? Данные от 2021 года, сразу сделаю ремарку важную. Я подготовился к одному внутреннему докладу и сделал небольшую аналитику. И я обнаружил то, что каждая 25-я поездка идет в аэропорт. Каждая 10-тысячная поездка, и вот этого мне стало немножко стрёмно, она идет в больницу или госпиталь. То есть, если можно предположить, что в день совершается, ну давай так, в минуту совершается, ну допустим, 20 тысяч поездок, то мы знаем точно, что в эту минуту, вероятнее всего, на тот момент времени, двое людей пытались доехать до больницы. Неважно почему, нам не надо сейчас думать, почему они нужны были в больницу, да? А если мы экстраполируем это на аэропорт, то 200 человек, ну или там 400 человек, не смогли доехать в аэропорт. Вероятно, они переключились к конкурентам. Вероятно, они поехали на общественном транспорте или попросили кого-то из своих знакомых подвезти. Но суть в том, что они не смогли доехать до аэропорта. Некоторые из них, возможно, просрали свой рейс. И вот если вот с этого угла на это смотреть, то становится уже понятно, что дело не в автоматизации, дело во времени. Чем дольше система не работает, в жестком инциденте, да, мы говорим про тот инцидент, когда все не работает. В условиях там электронной коммерции, да, когда там люди в товар в корзину не могут положить, наверное, это не звучит так драматично, но в условиях там того же такси или там мобилити какого-то, да, там, да, когда люди, человеку надо куда-то доехать, такие данные очень сильно отрезвляют, поэтому время – самый страшный фактор. Тем более я сам был из тех людей, кто на такси ехал в больницу, потому что ко мне не приехала скорая. Это, скажем так, оставим эту историю за скобками.
Очень отрезвляющая аналитика, да, тут прям хорошая ситуация.
Поэтому, если у меня есть, мне нужно пойти, если я знаю вот эти, если я обладаю этими данными, то мне нужно идти и чинить, а не делать все по красоте. Но это все зависит, опять же, от вида бизнеса, да, там. Я как-то общался со своим коллегой по поводу отличия там двух предприятий, да, там. Я никогда не забуду совет, который он мне дал. Он говорит, когда не работает Facebook, ну давай честно, что чем это влияет? Ты не лайкнешь фотку своей бывшей? И я думаю такой, да в принципе да. Подумаешь, прилег в Facebook, кого волнует? Вот. А когда я прилег, ну да. Уже можно и вот с ней попасть.
Слушай, ну, мне все-таки кажется, что если ты начинаешь разбираться, насколько критичный бизнес, в котором ты работаешь, это не самый хороший путь для карьеры. То есть ты уже начинаешь делить, типа, ну, полежали и полежали, никто не умер. Это, конечно, надо держать в голове периодически, да, но мне кажется, что это надо держать скорее руководителю, когда он устраивает изначально SLA и прочие радости жизни.
Да, 100%. Это прописывается в классе обслуживания.
Просто я к тому, чтобы инженеры не пытались на себя брать больше ответственности, чем им положено брать. А то такое я тоже видел.
Я думаю, такой инженер 100%, да. То есть я... Тот пример, который я привел, это принимается решение не инженером дежурным, который там джуниор, который недавно устроился, да, типа, да подумаешь, прилег, упал, поднялся, не считается, да, там, то есть, такие решения принимают, конечно же, высокоранговые руководители, там, технический директор, 100%.
Окей, ладненько, инцидент мы закрыли, пишем постмортем. Вообще, я всегда, кстати, считал, что постмортем пишется до закрытия, ну, то есть, потому что в него же должен... Во-первых, давай мы начнем с того, что такое постмортем, во-вторых, почему он пишется после закрытия, и после закрытия он пишется.
Я могу так сказать, инцидент и постмортем может писаться и во время инцидента, потому что в постмортеме прописывается, что было сделано, что делается. И если инцидент жесткий, в команде инцидент победителей, скажем так, команде, кто разрулит инцидент, есть так называемый человек, которого буквально погоняло писарь. Его задача писать. Он ходит за всеми инженерами и буквально пишет, что они делают, потому что это потом все уходит в журнал. И можно сказать, что полупостмортем пишется в момент инцидента, чтобы все ничего не потерять, ничего не забыть. Эти данные, конечно, уходят потом в сам постмортем, когда уже инцидент зарезолвлен. Почему не пишется постмортем во время инцидента, вот прям как положено по книжке? Ну, потому что команда сейчас занята разрешением инцидента. Ну, как, камон, как надо времени сейчас разбираться?
Почему я произошло? Скорее о том, что, смотри, вот у нас мы пофиксили проблему, да, каким-то образом кровотечение остановлено. И я всегда думал, что как раз мы пишем постмортем, в котором указываем задачи, которые надо сделать потом, чтобы этого больше не повторилось.
Да, это фоллоуапы. Эти задачи — это фоллоуапы послеинцидентные.
Окей, ладно. Ну, то есть постмортем все-таки пишется после инцидента.
Часть, да, скажем так, материалы для постмортем могут описаться до. Если инцидент жесткий, могут описаться во время инцидента, отдельно человек будет вести журнал какой-то. Но постмортем пишется, конечно, после того, как инцидент закрылся. Села команда, пыль осела, все, они пошли поспали, выспались, вернулись обратно и начинают разбираться. Так, что произошло? Что у нас случилось?
Хорошо.
И я могу сказать, что в таком постмортеме будет, безусловно, будет его уровень. То есть, насколько жесткий это был инцидент, там разные предприятия по-разному, да, там у меня есть уровень и так называемый level и scope, да, там, насколько сильно он ударил там уже, и зависит от того, было ли это полное там отсутствие функциональности или его деградация, например, там медленно работала или работала, но как-то странно, есть там из разряда непонятности какие-то вызывал там конфузию у потребителя, то есть вроде работает, а он не понимает, что происходит. Это все там лирика. А скоп или там масштаб определяет, насколько много кого задел. То есть, если задело, например, на момент времени инцидент задело вообще всех, да, то это означает 100% потребителей пострадали в этот момент. Тогда да, это высокий скоп. Если пострадало там, например, полпроцента, то это низкий скоп, да, менее 20% это низкий скоп. Но не суть важно. В инциденте будет 100% название, будет этот самый уровень, будет три числовых значения, три временных значения. Это сколько времени понадобилось, чтобы обнаружить инцидент, сколько времени понадобилось, чтобы его приостановить, то есть замитигировать, и сколько времени понадобилось, чтобы его окончательно разрешить. Вот эти три метрики потом используются во время разбора полетов, я о них расскажу.
Хорошо, смотри, нам из Твиттера сообщили, что у нас что-то не то с продакшеном. Какое время обнаружения мы ставим и время действия? Ну, то есть, сколько
вот
длится?
Время обнаружения – это когда к решению инцидента, к разрешению инцидента приступили. То есть, от момента, то есть момент, когда в Твиттер кто-то написал, еще не детектит инцидент, то есть он еще не обнаружен. Просто тот в Твиттер что-то написал. А вот агент поддержки, прочитавший Твиттер, пойдя по своим каналам, к своим там до инженеров, и инженер начал разбираться и сказал: «А, да, действительно». Вот, вот это «А, да, действительно» это означает, что инцидент был обнаружен.
Угу. Хорошо. Смотри, мы упомянули с тобой уже слово «бюджет ошибок». Давай мы попробуем нашим слушателям рассказать, что такое постмортем и чем он отличается от обычного там отчета об аварии по классическому ITIL.
А что такое классический отчет по аварии? Давай ты меня образуй меня.
Я нежно намекаю на поиск виноватого. Говорилось, что у каждой аварии есть там фамилия, имя и должность. Да? Вот насколько фамилия, имя и должность актуальны в постмортеме? То есть вот я про вот эту часть хотел с тобой пообщаться.
Так, хорошо. Я не понял, почему здесь виноват. Откуда взялся виноват? В ITIL есть виноватые?
Слушай, я давно не смотрел, на самом деле, регламент ITIL по тому, кого писать виноватого, но нормальная практика, я часто видел эту практику, что пишут там «Вася не досмотрел», да, или «Вася там должен был сделать что-то». Простите меня, Вася, пожалуйста.
Стоп, это, подождите. То есть в инциденте написано «сломалось, потому что Вася не посмотрел».
Сломалось, потому что Вася допустил багу, потому что Вася забыл поставить на бэкап, потому что Вася забыл добавить в конфиг резервное переключение.
Ой, какой это. А где такие инциденты классные пишут? А можно мне туда?
Зачем?
Я их палкой побью. Я их палкой забью. Ну, то есть, давай. Я так спрошу. Хорошо, допустим, Вася. Ладно, это root-cause analysis, нет, я туда не пойду. Постмортем. Давай вот отвечай на вопрос. Постмортем – это документ, который является документированным пояснением об аварии, который описывает целиком, что произошло, когда произошло, как произошло, кого это задело, как они пострадали, что именно у них не работало. То есть потребительский импакт, прошу прощения за это другое прекрасное русское слово, должен быть явно отражен, что именно люди не могли делать. Вот это обычно у меня всегда на работе махач идет по уровням, да, там пятый уровень против четвертого, пятый самый жесткий. Потому что я пытаюсь выпытать у людей, что именно не работало, что именно было у там потребителя в этот момент, когда был инцидент. Потому что некоторые говорят там: «Ой, у нас там не могли зарегистрироваться». Как это? Что они должны в этот момент видеть? Что они видели? Они получали: «Ой, что-то пошло не так» или что? И если они получают таких данных, я начинаю злиться. Вот, это, как правило, потом я отправляю тот самый «Вася виноват» в руководителю. Но это другая история. В этом документе, помимо того, что произошло, кого задело и так далее, пишется бизнесовое, скажем так, описание проблемы, да, то есть плюс, в общем и целом суммируя то, что мы обнаружили ранее. И техническое описание проблемы, что именно с технической точки зрения произошло. Бизнесовый менеджер читает первую часть, их не интересует техника, они читают первую часть. Техническую часть читают инженеры, потому что код писается, все-таки стараются писать без багов, очень стараются. Пытаются каталки настроить таким образом, чтобы они что, откатывались. Если не откатывались, а мониторинг пытается настроить так, чтобы он есть что разбудил, да, там они из Твиттера пришли, сказали: ваше приложение говно. Поэтому в технической части все подробно описывается. Как минимум потому, что при дизайне систем все риски закладываются. Да? А что будем делать, если вот это вот чихнет, или вот это чихнет, или вот это взорвется, или вот здесь вот связь пропадет. В этом плане постмортем – это антидизайн-документ. Если дизайн-документ говорит: вот мы так построим, И постмортем говорит, вот мы так построили, и вот оно все у нас развалилось, и вот последствия вот этого вот, вот этой цепочки принятых решений. И если я там не углубляюсь в подробности, другие там, что еще там добавляется, например, там финансовые какие-то показатели, да, сколько денег потеряли, сколько потребителей зацепили и так далее. Задача вот именно постмортем документа именно в этом, это быть антидизайн документом. Показать, что произошло, как произошло, почему произошло, и с дальнейшим списком предложений о том, как нам это починить. Как нам конкретно, даже не как нам это починить, мы уже это починили. Как нам не допустить повторения конкретно этого инцидента в будущем. Если мы возьмем пример, как с тем же жестким диском, да, если весь рейд развалился и не собрался, то одним из решений, то во время постмортем можно решить, что а давайте мы будем, я не знаю, опять же купим другую стойку или вообще купим у поставщика стойку, чтобы он ее обслуживал, а не мы. Но это уже там такие философские разговоры, да, там, потому что мне вот мы сейчас, когда упираемся в диск, мне все время жалко Васю условного.
Ну, я почему задал вопрос этот, потому что у некоторых руководителей до сих пор существует порочная практика, которую там еще Лазарь Каганович сказал, что у каждой аварии есть имя, фамилия, должность, да. А, к сожалению, еще многие так думают, поэтому, ну, то есть в индустрии это еще осталось.
Вот мне вот сейчас вспоминается, вот я вспоминается сериал, который HBO снял про Чернобыль. Там очень часто вот западные зрители бегали вот с этой сцены, когда какие-то чиновники приезжают к месту аварии, и первое, что спрашивает человек, это кто дежурил в этот момент, типа дежурных станций мне сюда. Вот. И очень часто они слышат, типа вот Советская Россия, там сразу виновных искали и так далее, пока там эту ядерку разбирали. Вот. Я не знаю, как было на самом деле, я очевидно не родился, когда случился Чернобыль, я еще меня не существовало. Мне хочется верить, что разбор аварии Чернобыльской происходил не так, и первый вопрос был не кто был дежурным, да, но это не важно, да, это уже история. Есть, если мы, давай так, я догадываюсь, что мы потихоньку трогаем blameless, но я сейчас хочу небольшую ремарку сделать. Всем, кто нас слушает и кто нас послушает в записи, кто считает, что допустимо писать, инцидент произошел, потому что Вася дебил, руками своими полез, урод, мразь, ненавижу, разведусь. Если Вася пошел ночью проводить обслуживание и запустил скрипт, который ну, что-то делает X, и Вася запустил его не на той машине, и, естественно, сломал не то, что должен был сломать. Первый вопрос Васи будет, а хрен ли ты туда вообще поперся на эту машину? Но я могу задать его по-другому. А почему Вася что-то делал руками? Почему это делал не компьютер? Да, там, почему Вася должен ночью что-то идти, что-то делать? Почему Вася пошел на именно этот компьютер? Почему Вася пустила на этот компьютер? Или что это за скрипт, который красным текстом большим не написал ему в терминале? Вася, это не тот компьютер, уходи. То есть, допустим, на эти вопросы у меня есть ответ. Можно, почему Васю вообще заставили это делать? Почему Вася не спал в этот момент в кровати? Что это были за регламентные работы? А кто их подписал? А кто их кто подписал регламент? Кто релиз-менеджер? Кто менеджер изменений? А кто руководитель этого Васи? Чего он его нанял вообще? А кто нанял вот этого менеджера? То есть, если я сейчас начну вот это вот тыкать пальцем, типа, а что ты сделал? А что ты тупой такой? То я в итоге дойду до гендиректора. Более того, система как валялась, так и будет валяться. Потому что причина, по которой на самом деле она случилась, никто не интересовался. Интересовались, как бы нам Васю уволить с работы, потому что он урод, тупой, ненавижу, разведусь. Поэтому для меня будет абсолютно недопустимо использование имен даже в постмортеме. То есть, если я вижу в постмортеме чье-то имя вообще, я прихожу к автору, говорю, удали. Удали имя, замени на слово инженер. Потому что люди тупые. В хорошем смысле этого слова, да, у людей есть мозг, он немножко плохо работает до сих пор, мы не эволюционировали достаточно, но все еще есть мозг ящерицы, который часто отвечает за принятие решений важных. И увидев имя в инцидент ревью, можно подумать, что вот он виноват, и давайте его палками побьем.
Если целый отдел таких ящериц накосячил?
Тем более, как отдел может накосячить? Ящериц? Почему отдел? Как отдел? Я хочу понять, как.
Руки программисты.
Что значит, почему криворукие? Кто сказал, что они криворукие? Это что это? Я не принимаю этот аргумент. Давай поговорим. Отдел программистов выкатил кривой релиз. Ты это намекаешь, хочешь сказать?
Да. Совместный косяк.
Замечательно. Почему у этих программистов выкатился плохой релиз?
Потому что DevOps виноват.
А тестировать кто будет?
А почему почему это не тестировался этот сервис? Да? Давай, мы сейчас из программистов начинаем обвинять кувашников, да, если они есть.
Потому что они сказали, давайте без тестов, времени нет.
А кто сказал, что времени нет?
Какой-нибудь тимлид.
То есть тимлид. А почему тимлид сказал, времени нет?
Потому что его убедили наши ящерицы.
В смысле, ящерицы сказали тимлиду, а почему тимлид ящериц слушает? Он же тимлид.
Такой тимлид, какой есть.
Ну что значит такой тимлид? Нет, подожди, нет, давай копать дальше. Нет, подожди.
У него демократичные подходы. Он слушает.
Ну, значит, слушай, мне вспоминается старая вот эта песенка про Высоцкого, Высоцкого про жирафа, что виноват не тот, кто... Виновен не жираф, а тот, кто крикнул за ветвей, жираф большой, ему видней. Вот тут надо всегда искать жирафа, который кричит, мне кажется.
Я не ищу жирафа, если честно, не собираюсь искать жирафа. Я вижу, что есть процесс в команде, который допускает отсутствие тестов как первой ступени защиты от аварии любой. И я бы решал эту проблему.
Хорошо.
Я бы в первую очередь запретил.
Да, прости, я тебя перебил. Смотри, Антон задал правильный вопрос. Вот есть тимлид, который условно сказал, катим без тестов. Почему я в постмортеме не могу указать, что... А, ну я могу указать, что сказал тимлид, да, но не написав фамилию и имя. Только должность.
Ты не можешь, так сказать, команда приняла решение писать без тестов. И далее нужно копать этот вопрос реально, почему команда решила писать без тестов. Если команде в первую очередь разрешили писать без тестов. Никто команду от выкатки релиза без тестов не остановил.
DevOps был пьян.
Вплоть до продакшена. Что это за контора такая, прошу прощения? Где ее технический директор? Давайте его побьем.
Ну, то есть, я к тому, что у тебя все равно есть часть инцидентов, в которой есть фамилия, имя и
должность. У тебя есть акторы. У инцидента есть акторы. Люди, которые выполняли определенные действия. Если мы принимаем за данность, что эти люди тупые, то нам не надо было их нанимать в первую очередь. И опять же, да, если я сейчас начну тыкать тупые люди, я дойду до гендиректора, потому что гендиректор ультимативно допустил, в принципе, что в его организации условно такой бардак. Давайте еще гендиректора уволим заодно на всякий случай. И тимлида, и разработчиков, и кувашников, и да вообще всю контору закроем к чертовой матери, да? То есть, ну это странно будет.
Сетевиков только не трогайте.
И сетевиков тоже уволим, потому что что это они допустили, чтобы пакеты кривые, кривого релиза по роутеру полетели через оптоволокно? Это что вообще за неприемлемое?
Не уследили за пакетиками, да?
Да, не предусмотрели.
Когда ты дошел до гендиректора, мне вспомнилась небольшая там байка-не байка. Если тебе кажется, что вокруг тебя все твои друзья дебилы, да, то повод задуматься, не сам ли ты тоже, да. Поэтому если ты работаешь в конторе, где вокруг тебя какие-то дебилы, которые вечно косячат, вопрос, а зачем ты здесь еще работаешь?
Ну вот да, я вот хочу нарочно зацепиться за этот момент. Я не говорю, что людей нельзя назначать, не давать какую-то ответственность. Да? Вот мы сейчас вот, давай уже скажем это слово, blameless, да, которое вот у некоторых людей вызывает просто отвращение. Есть определенные правила культурные, да, там. Не правила, есть какая-то определенная культура. Если ты хочешь, чтобы у тебя разбор инцидентов происходил максимально эффективно, где решали проблемы, а не тыкали пальцем, что ты дебил, нет, ты дебил, то в рамках культуры стоит ввести такое хорошее правило. У людей хорошие намерения. Команда программистов выкатила релиз без тестов не потому, что они обезьяны тупорылые, а потому, что они посчитали все риски, пришли к тому, что эти риски минимальные или даже нулевые. Они хотели поскорее докатить фичу, чтобы потребители ей пользовались, и поэтому они выкатили релиз без тестов. К сожалению, их математические способности оценки рисков оказались недостаточными. Да? Вот это приемлемый способ описания, да, там, проблемы. Если мы будем думать, что вокруг нас все тупорылые обезьяны, то, наверное, нам не стоит в таком предприятии работать. Вот именно от этого правильного, хорошего намерения стоит строить постмортем и описание вот этого, анализа вот этого root cause корневых инцидентов, да, корневых причин инцидента. Если и когда вот мы понимаем, что у людей есть хорошие намерения, изначально хорошие намерения, мы можем посмотреть, почему они не хотели писать. Даже если риск минимальный, почему они не хотели писать тесты? Может, у них инструменты для написания тестов очень долгие. Ты пишешь код, например, 10 минут, а тесты к нему 3 дня. Я бы тоже не хотел тесты к такому коду писать, потому что я могу выкатить релиз сегодня, а с тестами я его выкачу через неделю. Это же вообще производительность убивает. Фух. Сказав, что вот сейчас вот прыгаем на blameless, да, то есть...
Ну не прыгаем, добиваем тему blameless.
Добиваем, да, добиваем тему blameless. Если мы говорим, что у людей были хорошие намерения, но тем не менее эффект от их действий был такой, нам нужно разобраться, что эти люди делали и почему. И поэтому важно будет пойти к тимлиду и понять, почему он слушал разработчиков. Надо пойти к разработчикам, почему они не хотят писать тесты. В 2024 году тесты писать очень легко, на самом деле. Там, даже в эпоху там, машин дип-лирнинга, там, чат GPT и прочих товарищей, там, я уверен, в России есть аналоги хорошие там, генеративного искусственного интеллекта. Писать тесты к коду простому еще ну, как бы не занимает много времени. Но если это так, то конторе стоит задуматься о том, как бы сделать так, чтобы код с тестами писался в первую очередь. Или же, если реально имеет факт того, что контора просто решила, и там команда решила сэкономить там буквально минимум времени, надо вести регламент. Например, внутри CI-системы, я предполагаю, что CI-система все-таки есть, вести правило, код тестами не покрыт, релиз дальше не идет. Все. И как бы программисты могут сколько угодно спорить с компьютером, но компьютер скажет «нельзя».
Ты знаешь, мне очень нравится вот эта опция, что барьером на пути к релизу должен быть компьютер. Потому что если барьером на пути к релизу выступает человек, то он человека может и надавить, там, обмануть и как-то. А вот с компьютером хрен поспоришь. А чтобы поспорить с компьютером, надо будет идти к тому человеку, который отвечает за CI, как-то передоговариваться и вот это все. Поэтому компьютер в качестве штуки, которая бьет по рукам, мне вот очень нравится как концепт.
Компьютер, бьющий по рукам, это хороший концепт для стандартных ситуаций. Да, иногда надо выкатить хотфикс, да, то есть. Есть всегда вот этот брейк, должна быть такая процедура выбить стекло, вытянуть штуру, выдавить стекло. Компьютер должен иметь подчиниться человеку, потому что компьютер управляет. Сейчас оговорка хорошая была. Человек управляет компьютером, а не компьютер человеком. Но компьютер должен останавливать человека от потенциально ошибочных решений. То есть вот эта вот кнопка Windows, и вы точно хотите закрыть там файл, потому что вы его не сохранили, это тот самый линтер, который скажет: братан, ты тесты забыл, там, или сестра, ты тесты забыл, где они? Напиши по-братски, по-сестински. Человек, вот опять же, вот ты сейчас сказал, человек может обмануть. Мы снова забили на то, что мы только что обсудили. У людей хорошее намерение по умолчанию. У людей с плохими намерениями в конторе быть не должны, надо сразу увольнять.
Хорошо, а что такое blameless тогда в общем случае? Ну, то есть, смотри, если мы говорим, что у нас должен быть процесс, всегда же можно отмазаться, типа, что процесса нету, поэтому я так накосячил. И отмазываться так можно довольно долгое время, да? Не косячить
супер.
Долгое время.
Очень хороший вопрос, какой хороший вопрос. Первый раз происходит инцидент, и инженер говорит, ну, процесса не было, я импровизировал. Какой фоллоуап у такого инцидента будет? Ну, очевидно, сделать процесс. Спустя какой-то назначается фоллоуап задача на какого-то человека, который должен этот самый процесс сделать. Он ее не делает, неважно по каким причинам. Случается снова повторно тот же инцидент, и человеку говорят, а где, почему ты сделал-то? А он говорит, а процесса все еще нету. И вот тут вот надо давать звездюли, потому что была проблема, ее обсудили, договорились, как надо будет делать. То есть все в комнате в этот момент договорились между собой. Вот чтобы это у нас не было, мы это сделаем. И эту задачу не приоритизировали. Вот это уже серьезная проблема, за которую в теории можно было бы дисциплинарное, как это по-русски говорят, дисциплинарное наказание.
Взыскание, по идее.
Взыскание, спасибо. Дисциплинарное взыскание. Вот ключевой момент blameless не в том, что инженер никогда ни в чем не виноват. Да? Там инженер, безусловно, ни в чем не виноват. Виноват всегда либо компьютер, либо процесс. Люди тупые, они их вообще сейчас ответственность на какую-то них возлагать. Вы с ума посходили, что ли? Инженера нельзя наказывать за то, что инцидент случился. Инцидента нельзя считать ответственным за то, что инцидент случился. Но человек, давай так, не инженер, человека, да, потому что у нас разные роли есть. Но человека можно дать ответственность и назначить ответственным за то, чтобы этот инцидент в будущем не повторялся. В этом соль блеймлиса. Что я не буду тебя ругать за то, что это произошло, но ты должен будешь сделать так, чтобы этого не произошло снова. А я тебе дам все, что тебе нужно. То есть в моих постмортных документах, например, есть такая строчка, просьбы, там буквально она так и звучит, просьбы к руководству. И там можно буквально написать, вот у нас техдолг до потолка, нам, чтобы его закрыть, нужно 2 месяца не катить фичи, дайте нам 2 месяца. И ты потом с этим постмортом идешь к правлению и говоришь, дайте этой команде 2 месяца, не трогайте их. И правление говорит, да, дадим. И все. И вот у этого же команда 2 месяца спокойно разрулит этот самый техдолг, чтобы инцидентов не было. Но если она его не разрулит за 2 месяца, или вообще даже хуже, она не будет его выполнять, она просто будет плевать в потолок, тогда есть вопросы. опять же, да, значит, не такой уж хороший интент, но это уже другая история, да, там это уже дисциплинарная история.
Хорошо, смотри, следующий пример. С тем вот неизвестным паникильщиком, который ночью запустил работу не на том компьютере. Он к нам пришел, да, сказал, что, ребята, процесса же не было, да? Ты ему говоришь, хорошо, типа, процесс будет, но попозже, пожалуйста, будь внимательнее. Как мне вот поступать в этой ситуации?
Ой, нет, никакого «будь внимательней». Блок на операции. Мы все регламенты по работе, все регламентные работы, мы можем заблокировать их. Вот пока не будет этого самого процесса, так называемого. Мы можем скорректировать структуру, что, например, есть вот тоже вот регламентный, я не люблю регламентный способ решения инцидента, например, вот на одном из инцидентов, в котором я, к сожалению, участвовал, одним из краткосрочных условий было, что допуск к инфраструктуре получает инженера рангом там X и выше. И либо там какой, или, скажем так, узкий круг доверенных лиц, в этот узком круге там был я и там еще 3 человека, например. И пока не нашли способ там постоянного решения этой проблемы, да, там с автоматикой, с компьютерами, принимающими решения такими, а не людьми, я и 3 человека могли, нам приходилось руками кликать там, где надо, да. То есть это способ, но это способ недолгоиграющий.
Хорошо, смотри, ты сказал, что при повторном нарушении, ну, то есть при повторной аварии без регламента кто-то получит звездюлей. Звездюлей получит команда за то, что она не написала регламент, или звездюлей получит тот, кто не написал регламент, или тот, кто еще раз ударился об отсутствие регламента?
Во-первых, еще раз, человек, которого нет регламента и который не знает, что делает, нужно сделать так, чтобы он этого делать не мог. Иными словами, отобрать доступы туда, куда ему идти не надо. Пусть он занимается другой работой на данный момент. Если человек должен был сделать регламент за 2 месяца, не сделал, надо понять почему, да, там. Опять же, да, всегда надо начинать вопрос не с какого хрена, а почему. И если человеку не хватило, например, времени, это один разговор, да. Если человек об этом при этом не сказал, это, опять же, показатель того, что он некомпетентен в своей работе. То есть, если мне дают задачу там написать автоматику, которая вместо меня будет ночной регламентной работы делать, я говорю, мне нужно 3 месяца на это. И я 3 месяца не делал просто ее, и в итоге за 3 месяца я не успел, то мне как минимум меня спросят, а почему я об этом не сказал, что я не успеваю, да, там, или заранее сказал, что мне нужно там еще больше времени.
Ну, то есть мы раздаем звездюлей не за аварию, а за то, что ты не сделал то, чтобы ее предотвратить в следующий раз. Нам не написал регламент, автоматизацию и прочее, вот про это я имею в виду, что задачу не сделал.
Давай немножко сформулируем это, переформулируем эту мысль. Мы не даем звездюлей за то, что инцидент произошел, мы даем звездюлей за то, что его уроки не были выучены.
Прекрасная формулировка. Я надеюсь, что мы разобрали blameless по полочкам. Вот.
Да. Здесь вот это важная деталь. Да? Люди часто думают, что blameless это типа, ой, у меня упало, я не виноват, я пойду дальше тебе смузи пить. Нет, ты пойдешь смузи пить, конечно, тебя никто бить не будет. Но если ты участвовал в инциденте, ты написал постмортем, ты его презентовал, ты показал фоллоуапы, ты теперь ответственный за это, ты теперь владелец этого инцидента, ты теперь владеешь тем, чтобы его не было. Либо ты назначаешь кого-то другого на эту роль, да, опять же, там, не все компетентны. Владение инцидентом очень сложная работа. Но владелец инцидента отвечает за то, чтобы этот инцидент не повторился. И у этой задачи есть фоллоуапы. И у него есть не только ответственность, здесь важная деталь, у него есть не только ответственность, у него есть ресурсы. У него есть право подписи, у него есть открытая дверь к руководителю, к гендиректору, он сам может пойти, там, не знаю, к VP, кого угодно, и сказать, мне нужны ресурсы, мне нужно время, мне нужны деньги, мне нужны привилегии, мне нужны полномочия.
То есть мы переходим как раз к теме, кто и как разбирает инциденты, да? То есть вот, соответственно, это должен быть руководитель, получается, из твоих слов, ну или человек, обладающий некоторыми ресурсами и договоренностью?
Должен, не могу сказать, я скажу, как просто есть по факту, да? Есть маленькие инциденты, мелкие, например, был только внутренний импакт, да? То есть никто, потребитель не пострадал, просто кто-то проснулся, разбудил другого, то есть внутренний импакт с риском того, что станет внешним. Это там среднеуровневый инцидент, он заполняется чисто, ну, не хочу сказать слово номинально, но чаще он заполняется номинально, документируется, и какие-то там мелкие фоллоуап задачи там пишутся, там, например, ранбук обновить, алерты поставить, еще что-то, неважно. Есть инциденты средние, которые недостаточно тяжелые, они, вот по моей классификации внутренней, это минимальные инциденты с внешним эффектом, то есть которые задели потребителя. Если он, от него эффект минимальный, то я не буду его номинировать на team review, на организационный review. Я, скорее всего, даже вообще не буду его номинировать, но если презентер хочет, то он может его сам номинировать, скажет, вот можем мы ему инцидент на ARGE разберем, я хочу дополнительную обратную связь получить. Такой, но тем не менее, такой инцидент, скорее всего, будет разобран внутри какой-то команды, да, там 5, 6, 10 человек. Внутри команды его разобрали вместе. Если этот инцидент — деградация там потребительских услуг, но заметная, то есть, например, там от 50 до 100% людей там, или выше 20% потребителей ее почувствовали на момент инцидента, то я номинирую ее обязательно к рассмотрению на арге, и ее посмотрит как раз вся моя арга, вся моя организация. Если инцидент был выше уровнем, например, какие-то там, человек открывал приложение и не мог заказать машину, он просто не мог, и все, у него там интерфейс не открывался. Это, как правило, высочайший уровень инцидента, да, то есть человек, в принципе, не может совершить там поездку. То если этот инцидент был разобран, инцидент был решен менее чем за полчаса, то он попадет в то самое там высокоорговое ревью. То есть там, ну, на пару шагов выше, чем моя организация. И если же инцидент был такой, что финансовые показатели были жесткие, или вообще там 100% людей на протяжении нескольких часов не могли ничего делать, то есть у него был катастрофический эффект. Например, вот такой пример тебе катастрофического эффекта. Отказал главный регион, ты переключаешься на резервный, а все равно не работает. И у тебя по факту все лежит, вообще все лежит. Мы все уронили, Наташ, вообще все. То это высочайший инцидент. И вот этот инцидент будет разобран уже с правлением практически. То есть там, вероятно, гендиректор будет присутствовать и задавать вопросы. Я могу про один такой инцидент рассказать, кстати, очень интересный.
У нас это в конце, по-моему,
да.
Будет.
Да.
Слушай, ну тут в целом все понятно. Чем масштабнее трагедия, тем выше руководство участвует в разборах.
Чем жестче, да. То есть все рассматривается на масштаб ущерба.
Окей. По-моему, это самый короткий пункт у нас будет из рассказа. Вот. Ладно. Постмортем закрыт. Инцидент закрыт. Все хорошо. Все разобрали. Мы закончили? Мне всегда казалось, что мы закончили, кстати, на этом.
Ну, вот я могу привести инцидент. Я не буду про него рассказывать, я просто пример приведу. Последствия этого инцидента я разбираю до сих пор. Я из-за этого ездил в командировку. Работал с людьми, с которыми я никогда не был знаком. И, возможно, какие-то реорганизации из-за этого инцидента будут. То есть новые команды будут создаваться, старые будут закрываться. Другой инцидент, который я засвидетельствовал какое-то время назад, у него, из-за него появилось несколько новых команд, а старые закрыли. То есть их тоже реорганизовали. Жесткие инциденты могут показать системные проблемы у организации самой и привести к ее реформированию. Это, кстати, иногда может восприниматься как такое политическое наказание. Типа, ах, ты в своей арге не можешь наладить порядок, значит, не будет твоей арги. Но, как правило, за этим идет немножко другой, более прагматичный подход. Если у нас там дыра в безопасности, как в шутке, это там хоть что-то у нас в безопасности, потому что у нас нет мобильщиков безопасников, да, то есть те, кто именно в Android, например, там, или в iOS за безопасность отвечает, чтобы рутованные айфоны не могли там приложение ставить. Так давайте сформируем такую команду, и пусть она этим занимается. Если нет людей, надо их нанять. Вот. Или если у нас есть там мобильный ОТП, который можно там задедосить буквально или там взломать, так давайте купим хардварную, давайте купим YubiKey. Вот тоже такой прекрасный способ, да, там, когда там фоллоуапы такие более необычные, скажем, не просто там алерт завести или багу закрыть, да, там, а именно с таким долгоиграющим эффектом.
Ну, то есть смотри, получается, что вот у нас там в качестве вопроса, зачем мы это делаем, в качестве ответа на вопрос, зачем мы это делаем, там, условно, мы написали 10 эпиков на следующий год, может быть, вполне себе ссылка на постмортем.
Да. У каждого каждый фоллоуап инцидента будет заводиться в виде какой-то задачи, может быть, в виде эпика. Некоторые фоллоуапы настолько жесткие, что они, ну, сложные, да, там, что они займут некоторое время, чтобы их разрулить. И тогда, да, тогда будут заводиться проекты, у этих проектов могут даже заводиться программы, я тебе больше скажу. Здесь программа, в моем понимании, это когда... Это набор нескольких проектов, который длится несколько лет. Ну, вся программа длится несколько лет. Вот.
Ну, то есть, и, соответственно, в дескрипшене программа будет, типа, ребята, зачем мы это делаем? Посмотрите, мы там 2 года назад очень жестко прилегли.
Например. Да, посмотрите, вот у нас за 15 минут 20 тысяч миллиардов долларов, евро все деньги мира потеряли. Вот почему мы это делаем. Там, если у кого-то возник, то зачем мы тратим на это свое время? Вот, пожалуйста, вот инцидент, вот ссылка, вот импакт.
Четенько все.
Вот.
Вот. Слушай, давай... Кратенько, наверное, про самый эпичный инцидент или оставим в послесловие, как мы это лучше?
Самый эпичный. Ой, мама, самый эпичный. Я могу, мне сложно сказать, я в платежах, у меня все они эпичные. Мне сложно это рассказать. Я могу рассказать вот инцидент, который у меня вызвал прям вот у меня вот в этот момент такая полупсихопатическая улыбка была. Вот. Вот как раз про тот, который, про который я вот сейчас хотел сказать. Команда обновляет схему данных у базы данных. И во время обновления схемы удаляется колонка из таблицы. Из-за того, что колонка из таблицы была удалена, клиентский сервис, который делал запросы к базе данных, начинает сыпать ошибками. То есть он делает запрос, там select from тра-та-та, колонка не считается, и происходит инцидент. То есть все, система не работает. И эпично в ней было то, что сервис в этот момент возвращал, то есть там было неправильно настроено управление ошибками, сервис возвращал 400-е ошибки. И перед этим сервисом стоял слой кэширования, который за счет того, что ошибки возвращались 400-е, был отравлен. Ну, у него кэша была логика построена таким образом, что он кэширует клиентские ошибки, сервер не кэширует, а клиентские кэширует. И несмотря на то, что инцидент был разрешен там спустя какое-то время, ну там откатили код, там не это так важно. Кэш был отравлен еще некоторое время, его пришлось руками ходить и инвалидировать. Вот это было жестко, то есть, когда на разборе инцидента спросили, а почему кэш не помог, сказали, что он был отравлен. Это как бы я сейчас там рассказываю максимально просто, да, чтобы не даваться слишком много деталей. Но мне прям невероятно, невероятно понравилась вот эта вот история. Наверное, это вызвало мне.
Эта история прекрасна. Мне всегда из какой-то моей админской практики казалось, что колонки из базы данных надо удалять в самую последнюю очередь. Это вот на грани, конечно, сисадминских мифов.
Да, вот здесь я могу так сказать. Колонки вообще никогда нельзя удалять. Их нужно маркировать, что они не используются, в них можно ничего не писать, но удалять их нельзя. Я это по своему опыту понял. Вообще, я последние 2 года больше занимаюсь бэкэндом, чем инфраструктурой, и я собственным опытом понял, что никакие поля удалять... Да, очень хочется почистить код, но этого делать нельзя. Надо просто ставить марку, ну, лейбл deprecated. И все. И просто не писать туда. Но удалять нельзя. Иначе вот будет вот такая история.
Какое у нас прекрасное окончание. Вот. Я думаю, что мы обсудили все темы. Вот. В целом на вопросы из чата там было парочку, но мне кажется, мы так или иначе ответили. Карен, большое тебе спасибо.
Мое удовольствие. Там был хороший вопрос от Филиппа про инциденты из сферы там, информационной безопасности и служб безопасности. Я могу так сказать. Я разбираю только айтишные инциденты, очевидно. И в мое поле зрения попадают только айтишные инциденты. Я иногда попадаю в инциденты по безопасности, но вот общей безопасности СБшные инциденты мне не попадают. Хотя у Uber есть механизмы такие, управления такими проблемами тоже, когда там случается в городе теракт, например. Вот на такие вещи у нас тоже есть механизмы, но это уже другая история. Это вне моего ведения, так скажем.
Я думаю, если будет интересно слушателям, лайки, подписки, вот это все, мы какой-нибудь отдельный шортс запишем или подумаем в эту сторону.
Да, огонь.
Большое спасибо всем, кто нас слушал. Нас сегодня в пике слушало, так понимаю, что порядка 130 человек. Антон подправит.
130, среднее 110.
Большое спасибо, что пришли. Было очень приятно.
Всем пока, до новых встреч.
Всем пока.
Пока.